Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Мы сегодня поговорим о пенсионном кризисе, о падении рейтинга президента и о выборах мэра Москвы. Наш гость – лидер партии «Перемен» Дмитрий Гудков. Ну и к нам по телефону обещал присоединиться член Центрального совета партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов. Оба участника претендуют на то, чтобы принять участие в кампании по выборам мэра Москвы. Ну и я начну с события дня. Освобожденный из колонии брат Алексея Навального, Олег Навальный. 3,5 года он отсидел за своего старшего брата от звонка до звонка. Репортаж корреспондента Радио Свобода.
Олег Навальный вышел из колонии номер 5 поселка Нарышкино Орловской области в начале 9 утра. Он был в тюремной робе и солнцезащитных очках, обнялся с близкими и сразу же вместе с братом провел импровизированную пресс-конференцию. Последний месяц перед освобождением Олег Навальный провел в штрафном изоляторе, куда его отправили уже в 7-й раз. Формально его наказывали за то, что он сидел за столом после отбоя, носил майку или проснулся позже положенного. Неформально за активную деятельность в колонии и за фамилию.
Все говорили: ну что, Анатолич, мы же не хотели тебя прессовать. Сам все понимаешь, Анатолич.
Из всех заключенных, которые находятся в этой колонии, он признан наиболее злостным нарушителем режима. Для чего они это делали? Демонстрации своей силы и демонстрации того, что ты против нас ничего сделать не можешь.
Сейчас хочу побыстрее домой поехать. Поесть шашлыка и окрошки.
Наталья Чемпаладова, Никита Татарский, Радио Свобода, Орел.
Ну вот, освободили Олега Навального. Алексей Навальный продолжает свою политическую деятельность. И Дмитрий Гудков у нас в студии. Дмитрий, ну что, хороша страна, где берут родных оппозиционеров фактически в заложники на несколько лет?
Вот я как раз и хотел сказать, что отпустили заложника. И совершенно очевидно, что никакого оправдания этому нет. Я вот сейчас как раз смотрел сюжет и подумал, что как-то быстро мы очень привыкли, что про твоих друзей, знакомых, товарищей выходят такие сюжеты. Вот еще так вернуться хотя бы в 2010-2011, это всех шокировало тогда, а сейчас как-то вот...
Да как-то с болотного дела
началось, мы привыкли, да? И это очень печально. И очень, очень печально, что мы привыкаем к таким новостям. И они происходят, ну вот, регулярно. Тут да? Дмитриев, то Сенцов,
вот
то еще
что-то. Вот я как раз про Дмитриева хотел сказать, что суд оправдал, а теперь снова возбудили дело еще по более тяжкой статье. И совершенно непонятно, кто, зачем пытается посадить главу Карельского мемориала.
Силовики мстят, потому что я как раз написал об этом у себя в Фейсбуке. По тому, как он был задержан и что этому предшествовал сюжет на НТВ, мы можем сделать вывод, что это, очевидно, спланировано силовиками акции мести, такое возмездие за скандал, за шум, за привлечение внимания. Удивительно, что такая история развивается, и власть никак не реагирует, потому что, мне кажется, она уже по самой власти, по ее репутации сильно бьет, так же, как и история с Сенцовым. Я вообще не понимаю, кому это нужно. Давно можно было Сенцова уже и разменять, и проявить милосердие, и это бы, на самом деле, многих успокоило.
Но та,
при этом они рискуют
день,
получить очередное дело Магнитского. При этом санкции будут совершенно другими. Не как акт Магнитского, за который там каких-то второстепенных или даже там вообще малозначимых чиновников, чиновникам запретили въезд на территорию Соединенных Штатов Америки, здесь будет все гораздо жестче. Зачем они это делают, мне непонятно.
Да, вообще это, конечно, странная ситуация, потому что вот я сейчас посмотрел на ленту новостей и вижу, что Денисова, это уполномоченный по правам человека Украины, говорит о том, что готов список из 23 человек, которых Россия считает там политзаключенными или там участники боевых действий и так далее, которые осуждены на Украине в обмен на тех, кого Украина хотела бы вернуть к себе. Вот я не очень понимаю, ну хорошо, есть 23 на 23, но почему не поменять-то в конце концов? Безотносительно к оценкам, к любым
так
этого конфликта.
Мы это предлагали, требовали, чтобы был размен всех на всех. Мне кажется, это правильно. Но у меня вот еще такие факты хотел бы сегодня, о таких фактах поговорить, как заявление уполномоченного по правам человека.
Это Москальковой?
Да, коллега моя, но я с ней работал. Ну как так можно было приехать к нему,
Сенцову, да?
К Сенцову, выйти, сказать, что, в общем-то, во время голодовки он даже поправился на несколько килограмм. Кто-то еще недавно что-то заявил подобное. Ну, я просто жду, когда появится наконец-то новость, что Олег Сенцов признался, что голодовка – это лучшее, что было в его жизни. Ну, давайте уже тогда дойдем до этого идиотизма и будем такие новости сообщать миру. Ну, просто
слушайте, вот а вот
цинизм госпожа... меня, честно говоря, уже...
А что вас удивляет? Ну, госпожа Москалькова на работе, бывшая генерал МВД, вот она, собственно, депутат.
Нет, просто служит... она опытный человек, и в некоторых ситуациях ну, лучше не говорить такие вещи. Ну, не надо говорить. Ну, все же понимают общественное мнение, как настроено. Для нас, там, и для там, моих, например, сторонников, и вообще для Фейсбука нашего, назовем так, аудитория Фейсбука, это очень такая, ситуация, о которой мы пишем каждый день. Каждый день.
Слушайте, но аудитория Фейсбука, это сколько процентов населения
России? Да не важно, она определяет общественное мнение. Это аудитория, которая создает определенный тренд информационный. То есть это, пусть нас мало, но мы задаем вектор, скажем так, развития информационной повестки.
Вот Илья Свиридов к нам присоединился по телефону. И, естественно, что даже с человеком, который претендует на пост мэра, надо разговаривать не только о проблемах Москвы. Илья, вы, наверное, слышали наш разговор с Дмитрием Гудковым. Вот одно, так сказать, дело, да?
Последнюю фразу слышал, да. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий.
Да, я вас хотел спросить, что вы думаете вот об этих делах, которые сейчас... происходит, скажем, там фабрикуется дело опять в Карелии против Дмитриева. Ну вот, слава богу, Олега Навального отпустили. А ваша коллега по партии, госпожа Москалькова, она нам сообщает, что за время голодовки Олега Сенцова он, оказывается, поправился. Но она потом, правда, сделала и другое заявление, более, так сказать, корректное. Вот вся эта история, это что у нас, террор уже какой-то происходит такой, правоохранительно-судебный?
Ну, честно говоря, трудно судить. Я вот в другой повестке. У меня повестка прохождения муниципального фильтра и поездок по районам Москвы, где значит, проблемы с транспортом, проблемы с поликлиниками, проблемы там, с непринятыми домами и так далее. То есть у меня немножко другая повестка сейчас реально. Но, конечно, там какие-то грустные вещи доходят. Да, я слышал, что возбудили очередное уголовное дело там в Карелии. Ну, наверное, это плохо.
Да вот я тоже думаю, что это плохо. Я хочу, так сказать, к одной из основных тем повестки дня, даже если там собираются какие-то подписи у депутатов, я подозреваю, что эти депутаты, наверное, озабочены тем, что, собственно, их ждет, когда им там стукнет кому 55, кому 60 лет. Да, я про пенсионную реформу в кавычках, то есть повышение пенсионного возраста. Вот у меня вопрос к Дмитрию, как к лидеру партии «Перемен», новообразованной партии, ну, так сказать, точнее, так партия одна была, теперь называется по-другому, и лидеров побольше стало. А, собственно, какова ваша сейчас позиция по этому яркому вопросу?
Ну, я не могу за партию говорить, я за себя скажу.
А что партия не определилась?
Мы не обсуждали. Ну, еще не было политсовета, только вот избрали меня. Значит, что касается пенсионной реформы, то в таком виде, в котором предлагает правительство, это вообще ни в коем случае нельзя поддерживать. По одной простой причине, что за... Еще с 90-х годов было понятно, что у нас будет происходить в демографии. И понятно, что количество пенсионеров будет увеличиться, а количество людей, вступающих в трудоспособный возраст, будет уменьшаться. И эта проблема была еще известна давно-давно. Они не создали ни рынок труда, они не пошли на предложение, которое еще в 2012 году я еще вносил. Ну, например, отменить страховые взносы для людей там, старше 55, для того, чтобы хотя бы бизнесу было выгодно людей старшего возраста приглашать на работу. То есть нужно было создать рынок труда как минимум.
То есть условно говоря, за них не платить.
Это
да?
Первое. Второе. Не надо принудительно отправлять кого-то на пенсию. Есть уже давно мировой опыт, где каждый человек, в принципе, может выбрать тот возраст, в котором готов уйти на пенсию. Кому-то надо вообще в 50 уйти по состоянию здоровья, а кто-то может работать и уйти в 70. Надо просто сделать нормальную шкалу пенсионную. Когда человек, например, если он в 55 или в 60 лет выходит, он получает X рублей, а если он выходит в 65, он получает в два раза больше. Ну, предположим. То есть вот такая шкала, которая вводится там в разных странах. Вот. Плюс совершенно очевидно, что надо было в ходе приватизации наполнять пенсионные фонды, потому что, очевидно, этот дефицит, он рано или поздно бы вырос.
А вы знаете, пенсионный фонд, например, наполнился. Там такие здания шикарные.
Здания черт с ними. Но у нас уже сейчас бюджет на пенсии 8 триллионов рублей, почти 8 триллионов рублей. А когда я был в Думе, было 6 триллионов рублей. Ну, я понимаю, что это большие цифры. Слушатели должны просто представить. Олимпиада в Сочи, которую мы готовились и финансировали, по-моему, 5 или 6 лет, стоила 1,5 триллиона рублей. Это считался наш самый мегапроект. А дефицит пенсионного фонда уже больше каждый год. То есть эта проблема была очевидна. Вот. Мало того, почему я еще не хочу поддерживать эту реформу, потому что куда они тратят деньги? То есть они сейчас пенсионеров всех выкинут, пенсионеры не смогут найти работы, но при этом они будут продолжать финансировать военные операции, бессмысленно абсолютно, в Сирии, они будут продолжать вот эту внешнюю агрессивную политику, в результате чего мы гораздо больше денег потеряем из-за санкций. Размер пенсии в любых странах, он всегда зависит от размера заработной платы. А политика наших властей, она привела к тому, что у нас размеры зарплат снизились, цены у нас выросли, вот, рынок труда они не создали, они сейчас просто хотят продлить агонию своего режима, чтобы они могли какое-то время еще существовать без всяких реформ. То есть это не реформа, это просто они хотят выжить за счет старшего поколения. Это я поддерживать не буду, но при этом я прекрасно понимаю, что это серьезная проблема, которую решать предстоит нашему поколению. Если, например, в конце 90-х соотношение пенсионеров и работающих было там 3 к 1, сейчас у нас 1,7 к 1. И каждое новое поколение меньше того поколения, которое уходит на пенсию. Вот в этих условиях, конечно, надо серьезно думать о том, чтобы проводить такую реформу.
Но я бы, знаете, что заметил, Дмитрий, все-таки порядка 30%, как говорят специалисты, минимум, в пенсионный фонд просто взносы не платят. Ну, точнее, за них не платят, да, вот эти серые черные схемы. И если сейчас вот людей будут таким образом давить и лишать их жизненной перспективы на несколько лет и давить с их планами, то я подозреваю, что количество таких людей, оно увеличится, которые будут говорить, знаешь что, ты не плати за меня в пенсионный фонд, плати мне в конверте, ну, там, сэкономишь что-то, и мне побольше, и тебе будет экономия.
Это очевидно, что так происходит. Вторая часть, еще важный аргумент, почему нельзя это поддерживать, потому что они нас все время обманывают. Они ввели в 2002 году накопительную систему для всех, кто родился после 67-го года рождения.
Ну, сначала, сначала было для всех, потом отняли.
Да, потом они сделали 67-го года рождения. И нам сказали, друзья, вот 6% из каждой вашей зарплаты будут уходить в накопления. Эти накопления – это ваша заначка на старость. Эти накопления мы будем вкладывать в пенсионные фонды, там, государственные, негосударственные. На эти деньги будут производиться инвестиции. И вот когда вы уйдете на пенсию, вы будете счастливы, сможете там ездить, путешествовать и так далее. Потом наступил 2014 год. И все наши деньги просто у нас все забрали, накопительную систему отменили, все наши деньги отправили в Крым. И я понимаю, что мое поколение останется вообще без пенсии. Совершенно без пенсии. То есть они просто обманывают.
Но так получается, вот, что это реформа, далее, это плата за крымский грех всего народа?
Это плата за вот эту вот политику, которая проводится. Это политика конфронтации с Западом. Это политика уничтожения бизнеса. Это политика уничтожения всех политических институтов и политической конкуренции, включая суд, парламент и так далее. Мы вот за все, за это расплачиваемся. Но не забывайте, что есть еще и второй пункт в этой реформе. Это повышение налога НДС до 20%.
Да, на добавленную стоимость.
До 20%. А что это такое? Давайте задумаемся. Это инфляция. Причем эта инфляция не на 2%. Это вам любой экономист скажет. Можете почитать Алексашенко или Наземцева. НДС сначала платят, а потом зарабатывают. То есть бизнес будет брать кредиты. На кредиты будут проценты накручиваться.
Ну, там
есть,
цепочки еще есть.
Да, по оценке, ну, например, Алексашенко, давайте, вот человек, которого, я думаю, в этой аудитории точно уважает, 2% НДС – это примерно 4,5% инфляции. То есть мало того, что повышаются налоги, повышаются цены, так они еще отправляют людей старшего возраста, ну, по сути, не просто лишают их пенсии, они не создают для них никакой возможности выжить, потому что рынка труда нет. И более того, я знаю, например, случаи, когда, ну, например, будущие пенсионеры набирают кредиты. То есть они рассчитывают там, да, свой жизненный путь, берут кредиты. Кто-то на автомобиль, кто-то на квартиру. И они понимают, что вот они сейчас уйдут на пенсию, и у них будет там дополнительное, у кого 14, у кого больше 1000 рублей в месяц. И они понимают, что этими деньгами будут расплачиваться. А сейчас, поскольку у нас, как всегда, любая реформа, это как, не знаю, там, как погода в Калининграде, не нравится, подожди 5 минут, вот они сталкиваются с ситуацией, что они кредиты понабрали, а как отдавать, вообще непонятно. Так что, ну, то есть масса проблем нерешенных, и просто эта проблема замораживается еще там на 5-8 лет.
Ну, Илья Свиридов с нами. Я надеюсь, что в процессе сбора подписей и вашей повестки дня вы с этой темой тоже столкнулись. Что вы скажете о вашей позиции и партийной?
Ну, партийная позиция однозначно. У нас есть Олег Васильевич Шин, который озвучивает эту партийную позицию. Он является вице-президентом КТР, который, в свою очередь, создал петицию на Change.org, которая получила 2,5 миллиона подписей. И это, в общем, такой живой, на самом деле, протест против этой пенсионной реформы. Вот, Михаил, мне вот хочется, кстати, обратить внимание как раз вот на тот аргумент, который вы привели, о том, что 30 миллионов работающих в России не платят взносы в пенсионный фонд. И, на мой взгляд, и на взгляд наших коллег, в том числе Олег Васильевич Шейн, это главная проблема. И решение проблемы пенсионной реформы нужно искать в том, чтобы вывести вот этих вот работников из серой зоны, а это таксисты, это строители, это те, кто торгует на рынках и так далее. То есть это очень большая занятость населения, которая находится в серой зоне. Вот ее надо вывести в белую, и тогда будет решена пенсионная проблема, и не нужно будет повышать пенсионный возраст. Поэтому я однозначно противник вот этой пенсионной реформы. И вот 18 июля там анонсирована уже какая-то акция, ну не какая-то, а шествие и митинг. Ну, посмотрим, что там разрешат, не разрешат.
Да. Илья, скажите, пожалуйста, а вот вы видите такую проблему в связи с вот этим повышением пенсионного возраста? Дело в том, что сейчас у казны есть просто профицит, причем примерно на такую же сумму, которую собираются добыть с помощью, так сказать, этой в кавычках реформы в течение первого года. Может быть, вообще, так сказать, даже, ну, я не знаю, может быть, просто нужно подождать, в конце концов, подумать и не торопиться.
Ну, я думаю, что все очень сильно будет зависеть от реакции народа, потому что вот пока, ну, вообще это нонсенс, то есть это впервые такая бурная действительно кампания в интернете, когда 2,5 миллиона подписей, на мой взгляд, это первый случай, когда такое большое количество подписей собрано за такой короткий срок. То есть однозначно реакция общества, не знаю там про Facebook и про другие соцсети, но это живые люди со всей страны, которые высказались однозначно и очень быстро. Поэтому я думаю, что ну, в каком-то виде изменение вот этой вот пенсионной реформы, оно все-таки должно произойти. Тем более, что мы видим, что пенсионная вот эта вот реформа, она на первом плане, а на втором плане у нас повышение НДС, тоже, в общем, не самая хорошая история с точки зрения малого бизнеса.
Ну да, бизнеса. НДС, кстати, два пункта, но на самом деле это на 10%. Я вот посмотрел свежие данные опроса Фонда «Общественное мнение». Согласно результатам исследования 24 июня, 80% опрошенных относятся к перспективе повышения возраста выхода на пенсию отрицательно, при этом 60% уверены, что в итоге пенсионный возраст будет повышен. Ваш комментарий. То есть люди, с одной стороны, не хотят этого решения, а с другой стороны, я так понимаю, не хотят бороться против него, так?
Ну, я думаю, что эта социология показывает, что люди в свои собственные силы не верят. Вот что кажется. При этом мой прогноз следующий. Я думаю, что вот эти 3 месяца, которые взяли депутаты для того, чтобы подготовить предложение ко второму чтению, связаны с тем,
так
что...
Так они еще в первом не проголосовали.
В первом же сейчас будет.
Ну, вот сейчас, а может, перенесут?
Ну, а потом... Нет. Ну, просто я знаю. Хорошо, может быть, я ошибся в том, что еще не было первого чтения. Я знаю, что сейчас будет первое чтение.
А потом на осень,
второе чтение,
да,
на осень. Да, просто да. Мне уже сказали мои коллеги-депутаты, бывшие. Вот. Почему они...
работает.
Да, почему они решили подождать 3 месяца, если, конечно, ничего не поменяется. Они хотят посмотреть, ну, какое будет общественное мнение, то есть какой будет протест.
А им этих опросов
мало? Нет, опросы не важны в данном случае, важно, что они будут делать. То есть насколько активно люди будут выходить на улицу. И от этого как раз будет зависеть, как этот закон будет скорректирован ко второму чтению. Я думаю, что он в любом случае будет скорректирован. То есть Путин должен будет внести какие-то поправки, изменения для того, чтобы выступить таким спасателем нации. Но если говорить серьезно о том, что нужно делать, вот мне хочется все-таки о своих предложениях рассказать. То есть мы этой темой занимались. Ну, например, если мы хотим создать рынок труда, как я уже сказал, нужно отменять страховые взносы. Тогда бизнесу, который платит эти страховые взносы, будет выгодно приглашать людей там, старше 55 лет. Потому что сейчас это серьезная проблема. Второе. Очевидно, что высокие пенсии бывают только в странах, где нормально все с экономикой и нормально все с инвестициями. Так вот, негосударственные пенсионные фонды в развитых странах являются главными инвесторами и двигателями экономики. Почему у нас эта тема не заработала? То есть я с этим серьезно разбирался. То есть я выяснил в какой-то момент, в 2012 году, что негосударственный пенсионный фонд Швеции в нашей стране зарабатывает гораздо больше, чем негосударственные пенсионные фонды России.
В России?
В нашей стране.
Они в акции складывают?
Они просто, у них широкий инвестиционный портфель. То есть они могут и сюда вкладывать, и сюда вкладывать, и сюда вкладывать. А у нас он настолько ограничен, что заработать практически ничего нельзя. То есть, грубо говоря, для тех людей, которые вступают в пенсионный возраст там, в ближайшие 10 лет, это должны быть нерисковые инвестиции. Для людей, которые вступают там через 20-30 лет и так далее, должен быть совершенно другой инвестиционный портфель, который позволяет больше денег зарабатывать, ну и так далее. То есть вернуть накопление обязательно просто, потому что это важно не только для того, чтобы у нас что-то было на что существовать после выхода на пенсию, а это еще важно для экономики страны, для ее развития, для инвестиций и так далее. Но почему не проинвестировать этими деньгами какие-то хорошие вещи в нашей стране?
Игорь, скажите, а вот как вы объясните...
Или за рубежом запрещены инвестиции.
Как вы объясните, вы сами против вот этой пенсионной реформы в том виде, как она, так сказать, предлагается властью? А ваш коллега по партии, Дмитрий Некрасов, экономист, он активнейшим образом выступает, ну, я не знаю, многим кажется, что от имени вашей партии «Перемен» в разных телеэфирах и так далее, и агитирует за повышение пенсионного возраста. Он вам подножку не ставит таким образом? В том числе и как человек, который в мэры собрался...
Обсуждаем, но он на самом деле занимался пенсионной реформой с 2002 года, у него есть набор аргументов, он в этом убежден. Он озвучивает свою личную точку зрения, а не партийную. Ну, идет дискуссия на самом деле на эту тему. Но я уверен, что нам надо сделать, либо надо пойти по японскому сценарию. В Японии, например, ты вышел на пенсию, тебе дали сразу все, что ты накопил. А дальше ты сам распределяй. Хочешь, иди в казино и потрать за один день. Хочешь, разбей там на 10 лет живи, хочешь на 20, хочешь эти деньги инвестируй куда-то. Есть опыт, и, кстати, об этом говорил Евгений Гонтмахер, один из лучших специалистов в нашей стране по пенсионной реформе, что надо вообще уйти от понятия пенсионный возраст. Не должно быть пенсионного возраста, потому что кому-то нужно по состоянию здоровья уйти в 50 лет, а кто-то может работать до 70 лет. То есть должно быть добровольный выбор. Например, я хочу уйти в 60 лет, но вот в 60 лет это X, предположим, рублей пенсия. Но если ты выходишь через 5 лет, то у тебя повышающий коэффициент каждый год. То есть если ты можешь работать и не выходить, то у тебя там через каждый год пенсия увеличивается на какой-то процент. Вот к чему надо приходить.
Но к чему надо,
более того,
к чему надо, есть
пенсионное
много вариантов.
Накопление. Вот, например, возьмем Сингапур. В Сингапуре ты можешь свои пенсионные накопления тратить при жизни. Тебе не надо дожидаться, пока ты выйдешь на пенсию. Ты можешь потратить на лечение, ты можешь потратить на образовательные всякие там услуги, ты можешь потратить там на оплату недвижимости и так далее. Вот к чему надо идти. А у нас там возраст, вот пенсионный так, больше никак.
Ну, знаете,
надо идти по пути добровольности.
Хорошо.
И шкала должна быть, то есть должна быть диверсификация, как бы, предложений.
Я понимаю, просто есть проблема, которая, мне кажется, очень важной. Это проблема то, что масса людей до пенсии не доживает, а состояние медицины в России достаточно достаточно и хреновенькая.
Комментарий могу. Я тоже.
Да, сейчас, ну, давайте мы по очереди. Давайте Илье дадим слово. Опять же, в рамках его повестки дня попросим высказаться, что там с медициной. Вы сейчас, наверное, тоже с людьми и на эту тему общаетесь. В Москве, конечно, состояние здравоохранения лучше, чем в России, но, тем не менее, претензий, как я вижу по опросам, очень много.
Ну, есть претензии, безусловно.
Просто за последнее время, я так помню, что Собянин и его команда провели так называемую оптимизацию, там какие-то поликлиники, больницы позакрывали, что-то слили. Вот что вам люди говорят на эту тему, что они-то хотят?
Главная проблема, которую вот я сейчас, можно называется, снимаю с полей, это то, что при объединении поликлиник очень большое количество врачей, ну, индивидуальных каких-то профессий, специализаций, находятся в головных так называемых поликлиниках. И часто бывает так, что жителю, допустим, района, там, ну, условно, Молжанинова, надо ехать в левобережный район для того, чтобы попасть к профильному врачу по именно его болезни. И вот это самая главная проблема, и она решается, на самом деле, она, в принципе, решаемая. То есть это не такая вот, ну, что ли, какая-то проблема, которую невозможно решить там, в течение быстрого времени какого-то. Но вот правительство Москвы и департамент здравоохранения идет по пути коммерциализации образования, вот, сокращения времени приема. И вы знаете, вот, даже такую парадоксальную вещь я встречаю сейчас, что у нас пенсионеров можно встретить в платных клиниках с утра, типа инвитро и так далее, которые сдают анализы. То есть не было такого вообще, вот, ну, на моей памяти, в жизни, чтобы бабушки шли в платные какие-то центры для того, чтобы сдать анализы. То есть это о чем-то говорит. Ну, кто-то, конечно, говорит, что вот, значит, у нас хорошие пенсии, и у бабушек много денег, они могут сдавать анализы в платных клиниках. Ну, конечно, это далеко от истины. Значит, что просто вот в бесплатных клиниках какая-то проблема нормальной сдачей анализа.
Понятно. Значит, давайте к Дмитрию Гудкову. Дмитрий, а что вы скажете? Собственно, вот насколько я видел проект бюджета на следующий год, там даже ассигнования в целом по стране, я не знаю, как по Москве, они снижаются просто-напросто.
Михаил, можно вернуться к тому, что очень важно знать радиослушателям? Потому что я эту тему изучал серьезно в Государственной Думе. Когда мы говорим про то, что в России там мужчина не доживает до пенсии, это действительно так, 40%. Но надо понимать, что есть средняя продолжительность жизни.
Которая
растет. Это термин. Ну, неважно, растет. А есть другой термин, который намного важнее в расчетах используется. Это называется время дожития. То есть, грубо говоря, почему у нас средний возраст низкий? Из-за высокой смертности тех людей, которые пьют и не доживают до пенсии.
А ну, когда травматизм высокий,
да, тоже. А дожитие, это вот человек вышел на пенсию, сколько он еще проживет. Так вот, если мы возьмем возраст дожития мужчин в нашей стране, это будет там на 2-3 года меньше, чем во Франции, а не на 15 лет, как вот рассказывают. И этот возраст дожития растет, и количество людей, которые все-таки доживают до пенсии, тоже возрастает. Это надо понимать. Это первое. Я просто хочу, чтобы мы понимали масштаб проблемы.
Ну что, можно ассигнование на здравоохранение
снизить? Нет, я не про это. Второй момент, смотрите. Сейчас выходит на пенсию поколение бэби-бум 50-х. Вот они становятся пенсионерами. Самое большое поколение. Дальше. Мое поколение 80-х, мы дети 50-х. Это тоже была вторая волна поколений бэби-бум. И раньше мы, например, финансировали, давали деньги на пенсии поколения 40-х. Оно маленькое было из-за войны. Что сейчас произошло, грубо говоря? Поколение 50-х пошло на пенсию, а в трудоспособный возраст стали вступать люди, рожденные в 90-х. А это поколение там в полтора раза меньше, чем мое поколение. И вот дисбаланс появился, серьезный прям дисбаланс после, если не изменять память, 2007 года, резкий прям дисбаланс. Дальше, поколение 60-х больше, чем поколение нулевых. И мы это понимаем, то есть количество пенсионеров будет больше, количество работающих меньше. Надо с этим в любом случае что-то делать.
Пока в бюджете профицит.
Поэтому в бюджете наше правительство, вместо того, чтобы проводить реформы экономические, чтобы росла экономика, чтобы зарплаты вырастали, потому что все равно пенсия зависит от зарплат. Наше поколение ничего не делает для бизнеса. Наше поколение проводит просто безумную внешнюю политику. В результате мы потеряли, по сути, страна ушла в изоляцию. И у нас теперь нет возможности привлекать иностранные инвестиции. Они сократились там с 70 миллиардов долларов в год до, там, в 35 раз, короче говоря, сократились. Вот. И еще из-за санкций мы потеряли выход на доступ к кредитным ресурсам. В итоге посмотрите, что у нас с бизнесом происходит. У нас бизнеса просто нет. Малый бизнес когда-то был там 33% бюджета Москвы, а сейчас это снизилось там, по-моему, до 20%. И это идет вниз. То есть у нас процветает только государственный бизнес. То есть люди, которые...
Госкорпорации.
Сечин, да. Вот. А значит, что количество рабочих мест сокращается, зарплаты сокращаются. И понятно, что пенсионный фонд поддерживать будет невозможно. Поэтому надо не про бюджет думать, который сейчас. Надо думать о том, как сделать так, чтобы этот бюджет вырос там в 2-3 раза. Вот о чем нужно думать. А эти копейки сейчас считать, это просто бессмысленно.
Копейки
это
всегда нужно считать.
Это значит, мы эти копейки сейчас считаем, не проводим реформу. Через 10 лет придет новое правительство, которое скажет, а давайте до 80 лет повысим пенсию, а у нас денег нет. Вот мы просто к этому придем. Очевидно совершенно, если не будем проводить нормальные экономические реформы в стране.
Путин, по-моему, не собирается проводить нормальные экономические реформы.
Путин не собирается проводить. И в этом проблема.
А что делать-то?
Менять Путина, менять власть.
Вот смотрите, рейтинг одобрения президента Путина упал почти на 9% за одну неделю, да? А за месяц на 15%. То есть оппозиции в руки идет хорошая, политическая карта. И как она этой картой пользуется? Я, честно говоря, удивляюсь, как она...
мы можем пользоваться, если меня на выборы не пускают?
А вы считаете, что можно на выборах вот
на
так
выборах
вот
мэра Москвы?
Да.
Конечно. Муниципальная кампания показала, что мы при небольших бюджетах смогли провести 267 депутатов, когда в мэрии были уверены, что мы только 6 проведем. Конечно, можно. Потому что мы сможем собрать деньги в интернете, мы сможем провести кампанию серьезную. У нас количество волонтеров и сторонников просто за последний год выросло. Я имею в виду уже зарегистрированных в моей системе 44 тысячи активных сторонников, кого мы обзвонили в ходе президентской кампании. У нас 4107 подготовленных наблюдателей, которые не дадут украсть голоса. Поэтому при наступательной, яркой, серьезной кампании есть все шансы отправить Собянина во второй тур. Я это утверждаю, сидя здесь даже сейчас.
А он выиграет во втором туре?
Во втором туре все может, знаете, как сложиться. Потому что есть уже борьба, я вижу борьбу за 24-й год. Кто будет преемник? Мы же видим, что Собянин хочет провести кампанию в Москве, как Путин, президентскую. Чтобы спокойно, без проблем получить 70%, а дальше уже претендовать, видимо, на позицию преемника в 24-м.
А вы сколько подписей депутатов собрали?
Смотрите, лично я без поддержки «Единой России» выхожу на 60 нотариальных уже заверенных подписей. На данный момент у меня их 57. И 3 должны мы получить до понедельника просто депутатами.
А надо еще 50 получить?
Надо получить еще 50, 110.
И как же вы их получите?
Я, честно, делаю все для того, чтобы их получить. Я обзваниваю лично. Сидел целый день вчера, сегодня обзваниваю депутатов в разных районах. Одна, кстати, подпись будет у меня от Единоросса.
Слушайте, получается
я
так,
был
что
в
если
этой Мосгордуме,
команды не дадут,
я
они
был,
и не дадут вам подписи.
Я был в Мосгордуме, выступал перед депутатами
ассоциации. И получили 0 подписей.
В итоге я получил 5 подписей, но от тех же районов, где у меня уже есть подписи. То есть у меня 0 районов прибавилось после этого. Я каждый день призываю власть к тому, чтобы они все-таки допустили Дмитрия Гудкова, поскольку выборы
Гудкова?
В Москве должны быть конкурентными.
Илью Свиридова, например.
А Илью Свиридова и так пустят, вы даже не сомневайтесь.
Да?
Все парламентские кандидаты от парламентских партий точно будут зарегистрированы. Михаил, я могу с вами поспорить. На что поспорим? Что Свиридов будет зарегистрирован.
Давайте мы Илью спросим, как у него идет сбор подписи. Сейчас он возмущаться начнет.
Почему же?
Он уверен, что его зарегистрируют. 79 районов. 34 подписи я получил от ОМОМа, я два раза тоже был, Дмитрий первый раз уклонился. Я шучу, я понимаю, что там у тебя был эфир на эти Москвы, поэтому ты не пошел к депутатам. Я два раза был, и оба раза я занял лидирующую позицию по количеству подписей от тех депутатов, которые пришли. Первый раз это было 16, второй раз 18.
А сколько сейчас у вас, Илья?
79.
79?
Всего мне 79, да.
Ну так вам, наверное, мэрия дала карт-бланш.
Ну, нет, минуточку, какой карт-бланш. Я собираю подписи в основном у независимых муниципальных депутатов, у оппозиционных муниципальных депутатов от разных партий, кстати. Плюс я вот скажу на этот ОМОН, так же, как и вот, ну, там Дмитрий один раз был, там один раз Сергей Сергеевич Митрохин был, там Миша Викторов два раза был, кто там еще. Ну, там разные люди ходят, разные кандидаты, они там, ну, не все, на мой взгляд, понимают вообще, куда они идут, но там разные люди есть. И я, собственно, поскольку уже более там 6 лет являюсь муниципальным депутатом, я возглавляю независимый фонд развития местного самоуправления. Я очень многих депутатов знаю лично, ну вот реально сотни людей я знаю лично. Конечно, я там не проводил их депутаты, да, но мы с кем-то дружим, с кем-то общаемся, с кем-то мы вместе какие-то проекты реализовывали. И на эту встречу в ОМОН я два раза приходил с проектом реформы местного самоуправления. Очень конкретным, очень предметным, не абстрактным. Давайте там отменим префектуру и управу и всю власть советом. Это мистификация, такого быть не должно. Это на самом деле не то, что не должно, это популизм. Да? Нужно конкретные вещи говорить, что передавать, какие полномочия, за счет чего они будут обеспечиваться. И если депутаты видят, что вот в том, что ты говоришь, есть смысл. Если они видят, что ты понимаешь каждое слово, которое ты произносишь, и каждую норму закона, о которой ты говоришь, тогда они тебе отдают подписи.
Скажите, от «Единой России» вам дал кто-нибудь подписи? Да. Илья?
Я же говорю.
А сколько у вас
я
от «Единой»?
Я 4 подписи.
А, ну вот видите, значит, я от «Единой России»
есть. Можно я поясню?
Можно.
Значит, здесь же очень все просто. Вот когда звонит Илья Свиридов, я уверен, что там не то, что ему приносят по команде подпись. Нет, он, конечно, разговаривает с депутатами, он их обзванивает, кого-то знает. Но я знаю не меньше депутатов, поверьте, я со многими тоже еще и в Государственной Думе был знаком, они ко мне приходили. Проблем нет. Многие мне желают удачи, поддерживают. Но просто говорят: Дмитрий, ну вы же понимаете, ну вот вам нельзя. У нас же возникнут потом проблемы. Вы же реальный оппонент Собянина. Даже если Собянин, может быть, и не узнает о том, что мы вам дали подписи, но мы же система образования. А вот, например, там из департамента нам прилетит сразу. Вот мы вас поддержим, желаем удачи. Ну, давайте вы все-таки кому-то другому позвоните. То есть они просто мне давать боятся, не то, что они не хотят. Там вполне нормальные люди есть, с которыми я очень мило общаюсь. Хотя бывают, знаете, разговоры такие, когда я звоню депутату, говорю: вы знаете, мне нужна подпись. Говорит: а что для этого нужно? Я говорю: я должен приехать к вам, вы должны взять паспорт, мы должны пойти к нотариусу, я должен оплатить по счету нотариуса с избирательного счета, это там 1500 рублей. И мне депутат говорит: кто же это придумал-то? Я говорю: вы знаете, это ваша партия.
Единая Россия.
Муниципальный фильтр. Поэтому я хочу подчеркнуть, речь идет не о том, что кто-то хорошую программу несет, а кто-то плохую. Я уверен, что наши предложения по местному самоуправлению, что у меня, что у Свиридова, они вполне грамотные и проработанные, потому что это у меня серьезная команда этим занималась. Дело не в программе. Мы же не просим поддержать нашу компанию. Я же не прошу их поддержать меня как кандидата. Я им говорю: слушайте, вы пустите меня на выбор. Потому что мы хотим, чтобы выборы были конкурентны. Я же не для вас должен эту программу рассказывать, а для москвичей. У москвичей должна быть возможность выбирать между вами, Собяниным, Свиридовым, Гудковым и так далее. Вот что надо.
Мы же не программу будем... Может быть, Дмитрий, вы не задействуете свой самый главный ресурс.
Какой?
Есть член политсовета вашей партии, Ксения Собчак.
Почему же я не задействую?
Она может позвонить, и они подумают, что Владимир Владимирович Путин разрешил собирать подписи.
Нет, ну туда это невозможно. Тот ресурс не работает. Как многим кажется, что работает, нет. Нет, безусловно, там Ксения помогает мне в этом, однозначно. Но не получается пока, к сожалению. Я вот все-таки надеюсь, с учетом ситуации в Яблоко, потому что...
А что там в Яблоке? Они так вот не вытянули никого.
Пока мы сидим, Сергей Сергеевич сообщил, что в понедельник будет конференция, на которой ликвидируют московское отделение. Ну, в общем, не знаю. Но там произошел, к сожалению, раскол, и мне кажется, что сейчас... Нам было бы неплохо объединиться, в том числе и на 2019 год, потому что выборы в Московской городской думы. Яблоко, конечно, для меня, несмотря на все наши сложности, это союзник. Там много людей, из которых
но
я знаю.
Но у них там внутри Санта-Барбара, и вообще непонятно, какие будут юридические решения.
Да, должен быть легитимный кандидат от демократической оппозиции. Иначе тогда это вообще не выборы, а что это такое?
Будет почему? Будет
Собянин,
коммунист,
и будут
бизнесмен,
представители парламентской партии.
Будет еще кто-то.
Но по итогам муниципальной кампании в сентябре мы увидели, что только наша условно-политическая сила, объединенные демократы, что-то представляет собой. Мы взяли мандатов на муниципальных выборах в 5 раз больше, чем все парламентские партии, кроме «Единой России», вместе взятые. Это же ведь... что такое фильтр? Есть же определение Конституционного суда. Эта мера призвана отсекать кандидатов, не пользующихся поддержкой людей. Ну, смотрите, на выборы в Госдуме я получил 21%. Второе место чуть-чуть проиграл. Щукин первым пришел, победил. На муниципальных выборах 267 мы депутатов провели. У меня есть 116 подписей в поддержку. Просто от 60 районов. Какие у них аргументы есть?
Сейчас Илья Свиридов скажет, что он тоже
вот
хороший.
Илья Свиридов участвовал тоже на выборах в Госдуму. Илья может вам подтвердить. Я больше, чем он набрал. Намного.
Да.
Ну, собственно, Илья, согласись, что я, ну, в общем-то, не отношусь к тому числу кандидатов, которые не пользуются поддержкой.
Я хочу сказать, что вот когда вот Дмитрий говорит о том, что вот он обзванивает депутатов, ему там говорят, что извини, мы тебе не можем дать, вот у меня от общения с депутатами от «Единой России» другая реакция. Они говорят, что вот нам сказали, приходите на ОМОН и подписывайтесь за тех, кто вам больше понравится. И никакого запрета на подпись там за Яшина или за Гудкова им не озвучивали. Вот у меня другая информация.
Ну вот видите, знаем, они
может,
какие.
Они там тебе одно говорят, а мне другое. Может быть.
Да, но может быть, сказать, это разные люди.
Есть районы, Михаил, есть районы, в которых полностью 100% депутатов не от «Единой России». И вот мне, например, там не дают подписи. То есть, несмотря на то, что я с ними созваниваюсь, я там с ними встречаюсь, я прошу у них подпись, там Хамовники, Якиманские и так далее. Это, кстати, вот Дмитрия, да, люди, которые прошли по его программе. Они говорят, нет, мы тебе не дадим. То есть, на самом деле, мы здесь не говорим о том, что там это поддержка того или иного кандидата в мэры. А это вопрос политического процесса.
Но я понимаю, что это сложная подковерная борьба, которая выглядит, я уж извиняюсь, довольно неприлично, поскольку, конечно, лучше было бы, если бы в открытой какой-то конкуренции политические силы выдвинули своих кандидатов.
А вот можно сразу предложение, Илья? Илья, у меня есть предложение. На самом деле это предложение наших депутатов. Вот выходим мы на пресс-конференцию Свиридов, Кумин, Гудков и Дегтярев. И говорим.
Митрохин есть еще.
Митрохин. И говорим, господин Собянин, мы требуем дать нам всем возможность участвовать в выборах. В противном случае, если кто-то из нас не будет допущен, мы отказываемся от участия в этих выборах. Замечательно. После этого мои депутаты, ну как мои депутаты, кого я поддержал, они люди самостоятельные, я им не могу указывать, они дадут подписи всем. Тем более у нас даже была установка такая, что... Там, где у нас все мандаты или большинство, мы должны дать подпись всем как бы кандидатам.
А заблокировать
включая...
Собянина вы не можете?
Мы не можем, не можем.
Нет, нет такого района?
У нас всего 3 района, где можем. А нам нужно там районов 40.
Ну, видите. 36. Да, Илья, вы ответите на предложение?
Да, я хотел сказать, что, например, у меня в Куркино депутат, который шел от... Ой, не в Путина, прошу прощения, а в Митина, который шел в прошлом созыве от «Справедливой России», не прошел, а в этом созыве его включили там в пятерку от «Единой России», он прошел от «Единой России». Вот он приехал, и, несмотря на то, что там есть какие-то якобы запреты и так далее, он просто не в ОМОН, ничего, просто ко мне приехал, сказал, что там со мной в хороших отношениях стоит. Поэтому нет никаких запретов и так далее. Что касается пресс-конференции, о которой Дмитрий говорит, да, можно провести какую-то пресс-конференцию, обсудить что-либо, но здесь надо смотреть на состав кандидатов, потому что у нас более 20 кандидатов разных. Вот мы будем в каком составе встречаться?
Очень просто. Состав понятный. Парламентские партии. Очевидно, что партии, пользующиеся поддержкой. Кандидат от партии «Яблоко». И Дмитрий Гудков, организатор муниципальной кампании. Все остальные кандидаты, ну, мы понимаем, они в большей степени технические. Мы говорим про кандидатов, за которыми реально политическая сила. И здесь, мне кажется, вот 6 кандидатов...
Саша Закандырин, председатель Альянса Зеленых, который был президентом Фонда развития местного самоуправления, депутат 3 созывов муниципальных, я его прекрасно знаю.
Замечательно. Я не против. Возьмем Закандырина.
Ну что ж, так давайте обсудите это, поставьте какой-нибудь барьер, там, я не знаю, 30 подписей там уже есть у кого, или 40 там депутатских.
Или, например, депутат, который, кандидат, вернее, который собирает, предположим, 60 подписей из 55 районов, вот в половину. Вот собрал, это критерий. Например, мы собираемся и делаем заявление.
55, поэтому 55. Но это как бы тоже не очень честно.
Ну хорошо, это вопрос, который вы можете обсудить уже, так сказать, вместе с каких-то переговорах, а не по телефону и через студию. Я думаю, что нам надо все-таки посмотреть и послушать опрос, который мы сделали здесь в Москве, как раз по поводу все-таки пенсионной темы, которая довольно острая, и про акции протеста, которые готовятся сейчас. И мне кажется, что они могут быть прелюдией и к мэрской кампании, и к сентябрьским выборам, в общем, изменить атмосферу в стране. Вот готовы ли люди участвовать в этих акциях протеста?
Готовы ли вы участвовать в акции протеста против повышения пенсионного возраста?
Не все меня устраивает, все не устраивает, естественно, но я сейчас пока не готов.
Я думаю так, что сначала Медведев это сказал, а потом Путин скажет, зачем нам это надо, и уберет, и потом все похлопают Владимирович Путин.
Не готова. А потому что все будет так, как уже решили. И никто, ничто не повлияет на это, я уверена на 100%, и не хочу тратить просто свое время, у меня его просто нету.
Я не знаю, где и когда, может быть, и выйду. Но чисто за народ. Вот чисто за народ. Если бы, говорю честно, вот сказали бы, если я сейчас выйду на площадь и сделаю харакири, от этого наш народ будет лучше жить, я бы это сделала. Но не знаю почему. То ли нам действительно всей стране разом надо подняться, как другие страны. То ли, я не знаю, то ли мы вот терпилы, что ли, такие, то ли народ настолько у нас запуган. Я не знаю, в чем причина.
Не знаю, не уверен, потому что у меня на этот счет есть свое мнение. Думаю, что нет. 65 лет, ну, в моем случае, я надеюсь еще поработать.
Нет, не готов. У меня свое представление об этом. Пенсионную программу нужно, в принципе, по-другому построить. И дело тут не в повышении возраста.
Не уверена. Я вообще не любитель участвовать в акциях протеста, честно говоря. Хотя у меня есть там свое мнение. Меня не устраивает, что они ограничились повышением возраста. Хотя я даже согласна с тем, что, наверное, надо повышать возраст. Но это не единственное, что надо делать с пенсионной реформой. Надо какие-то еще... Глубже эта реформа должна быть. Это просто откладываем проблему на несколько лет просто. И все.
Да. Ну, я думаю, что мы столько лет платили накопления, и на каких-то определенных условиях эти условия должны сохраниться.
Ну, скорее, да. Наверное, зацепило то, что подспудно в голове держишь эту дату выхода на пенсию, и ради нее пытаешься найти работу с белой зарплатой. Ну, многое делаешь для того, чтобы в итоге государство тебе все-таки отдало все то, что ты платишь налогами. А по факту... А будучи не очень веря в свое состояние здоровья, мало надежды на то, что до этого возраста можно в итоге дожить и что-то от этого государства получить.
Ну вот я вижу, что сегодня, например, была акция протеста в Новосибирске. Там больше 350 человек участвовало в этом пикете, да, с лозунгами «Хочу дожить до пенсии, а не умереть». 1 июля Навальный проводит в 27 городах. И 30 июня в Иркутске тоже акцию протеста. Я хотел вот спросить, Дмитрий, может быть, аргументом для власти было бы активное участие как раз оппозиции в акциях протеста, а не в выборах? Да и люди бы спасибо сказали больше, чем за неудачную или там, может быть, даже удачную кампанию по мэрским выборам, если бы вы, там, другие оппозиционеры выводили бы людей именно по тому вопросу, который, судя по всем социологическим исследованиям, народ волнует сейчас больше, чем даже выборы мэра там или выборы губернаторов в регионах.
А почему вы ставите этот вопрос так или-или?
А ресурс, то, что,
расходятся? Нет, я считаю, что можно и совмещать. Я участник практически всех акций протестов, но при этом я участвовал в разных избирательных кампаниях вполне успешно. Я думаю, что надо пользоваться всеми возможностями, потому что избирательная кампания – это не только попытка получить мандат или победить. Избирательная кампания – это еще возможность привлечь сторонников, потренировать команду, подготовить наблюдателей, как я это сделал на президентских выборах. А главное, что это еще возможность донести до большего количества людей то, что ты хочешь донести. Какие у нас проблемы существуют, какая есть альтернативная программа.
То есть люди наиболее восприимчивы в избирательный период к такой информации. Ты можешь еще привлечь деньги для того, чтобы напечатать газеты. Поэтому одно другому не мешает. Нужно и там участвовать, и в протестных акциях участвовать, и в выборах участвовать. И очень часто, кстати говоря, люди не пересекаются. Кто-то только за протесты, кто-то только за выборы. Поэтому надо работать и с теми, и другими. Рано или поздно это все соединится.
Но если рейтинг Путина падает, то он падает явно в связи с, не в связи с выборами мэра, а в связи вот с этим набором жестких и плохо продуманных решений. Я, кстати, добавил бы, что еще и коммунальные тарифы с 1 июля увеличиваются там, где на 4, где на 6%, тоже, значит, подарок.
Слушайте,
людям.
Вы так серьезно смотрите за рейтингом. Во-первых, у снижения этого рейтинга совершенно другие причины. Я уверен, что у нас все еще в эйфории футбольного чемпионата. Просто многие даже не знают.
То есть вы хотите сказать, что если Россия проиграет, то рейтинг Путина упадет? Да?
Нет, я хочу...
И не случайно он не идет на этот матч?
Я хочу сказать, что рейтинг Путина падает, потому что был пик этого рейтинга в ходе президентской кампании. Вот он достиг пика, а дальше он упадет и с пенсионной реформой, и без пенсионной, будет падать. Рейтинг вообще ни на что не влияет, потому что рейтинг Михаила Сергеевича Горбачева был 58% в 88-м году. А рейтинг Чаушеску был 97% там, за неделю до расстрела. Поэтому это сейчас не про рейтинг. Сейчас в любом случае из-за пенсионной реформы, из-за того, что у нас не решаются многие проблемы, накапливается вот этот протестный потенциал. И он рано или поздно где-то себя проявит. Либо на выборах, либо на улице.
Хорошо. Илья, что вы скажете о протестных действиях? Должны быть они сейчас или на выборы идти?
Смотрите, вот я начал с того, что, говоря о пенсионной теме, я начал с того, что есть уже решение о том, что будет 18 числа митинг. Это заявлено, объявлено. Причем интересно, что КПРФ объявила, что митинг будет 28 июля, а потом оказалось, что парламентская весенняя сессия заканчивается 27 июля. Поэтому проведение июля. Поэтому проведение митинга 28 числа, собственно, поезд уже уехал, и люди собрались и помахали уезжающему поезду в задний вагон. Вот. Поэтому митинг, конечно, надо проводить до того, как будет вот эта сессия проведена и будет первое чтение. И я, кстати, с вами согласен по поводу рейтинга. Рейтинг очень важная вещь. Не знаю, кто там считал рейтинг Чаушеску за неделю до его расстрела. Но это действительно очень важный вопрос. И на это сейчас прежде всего будут обращать внимание. Поэтому, конечно, протестные акции – это, наверное, такой сейчас самый серьезный инструмент для того, чтобы повлиять, в принципе, на вот это вот решение по пенсионному возрасту.
Просто в 2011-2012 году был какой-то совет оппозиции и так далее. Угу. Не следовало ли бы оппозиционерам там инициировать создание какого-нибудь координационного комитета вот в связи с этой пенсионной недореформой? Например, и по акциям протеста. Там, я думаю, что и левые, и многие, так сказать, либералы, и демократы могли бы здесь действовать.
Я думаю, да. И надо, не обязательно создавать комитеты, потому что все устали уже создавать комитеты, они потом раскалываются. Но там, где можно объединиться, надо объединяться. Конечно, я поддерживаю все акции. Только я поддерживаю акции настоящей оппозиции, а не вот этих псевдопрофсоюзов, которые там, понятно, действуют по отмашке. Наверняка по отмашке Кремля для того, чтобы эту протестную повестку размыть.
А тут Шмакова не пустили даже на какое-то правительственное заседание, обидели.
Надо надуть немножко, так сказать, эти профсоюзы. Поэтому они же специально делают так, чтобы было несколько акций протеста. Одни протесты, которые организуют оппозиционеры, а другие протесты, которые якобы идут от профсоюза. Но мы знаем, как эти профсоюзы работают. И мы знаем, что их представитель Андрей Исаев находится сейчас в Государственной Думе и голосует за все, так сказать, антисоциальные законы.
Но «Единой России» же дали команду вообще не обсуждать теперь пенсионную реформу, там прятаться и так далее. Значит, они боятся.
Мне кажется, здесь будет «Единая Россия» и Государственная Дума козлом отпущения, а Путин на белом коне потом, так сказать, предстанет перед жителями нашей страны и расскажет, как злые бояре тут пытались свинью ему подложить. Я думаю, что-то будет вот такого плана. И поправит. Частично поправит.
Хорошо, спасибо. Я благодарю Дмитрия Гудкова и Илью Свиридова. Мы сегодня говорили и о пенсионной реформе, и о выборах в Москве. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений, выводы в